Радио «Вера» представляет.
Часть вторая. Глава пятая. Утренняя служба закончилась, но храм в стареньком Арбатском переулке был открыт. Заходили люди, покупали свечи, ставили их перед иконами, листали брошюры и книги, разложенные на лотке. На скамеечке сидело несколько старух в валенках и шерстяных платках, и мужчина сначала растерялся. Потом взгляд его остановился на тоненькой, необыкновенно красивой девушке, стоявшей за свечным ящиком. «Пожалуйста», — улыбнулась она, когда он, путаясь в словах, изложил свою просьбу, — «как зовут вашего ребеночка?» «У него еще нет имени». «Так он у вас не крещенный?» «Он только родился». «Сожалею», — ответила девушка печально. «Помочь вам церковь не может, она молится о крещенных». «Но ему нужно сейчас, понимаете? Это невозможно. Сперва вы должны его окрестить». Он хотел ответить что-то резкое, сказать, что ребенок болен, при смерти, и не дай бог ей когда-нибудь такое испытать. Но вдруг заметил, что лицо у нее никакое не нестеровское, как ему показалось вначале, а вышколенный, холодный служащий. Он быстро вышел на улицу, но куда теперь идти, что делать, не знал. Домой не хотелось, никого близкого у него не было, и весь этот студеный ветреный день он бродил по улицам. Повсюду шла предновогодняя торговля украшениями, безвкусными импортными конфетами, парфюмерией, спиртными напитками. Все это было дико, ново для него, потому что он не был в центре несколько лет, и эти некогда любимые им бульвары и площади вызывали теперь отвращение. К вечеру похмелье прошло окончательно. В маленькой булочной за бульварным кольцом он купил батон теплого хлеба и большими кусками, давясь, съел его почти целиком, а потом ноги снова понесли его к роддому. Здание показалось ему еще более громадным, чем днем. Оно уходило ввысь, в беззвездное слепое московское небо, и трудно было представить, что где-то в его глубине находились два самых близких ему человека. Он обошел несколько раз вокруг. Ноги замерзли, но уйти отсюда он не мог. Исполнились ровно сутки с тех пор, как у закрытой двери в другом месте сказали, что его жена родит, и она родила. Теперь он снова ощутил острый стыд от того, что в ту самую минуту, когда она лежала на столе и рожала, он спал пьяный, а не стоял под этими окнами и в тяжелом похмельном сне, сам того не ведая, превратился из обыкновенного и никому, кроме своей матери, ненужного, пустого и никчемного человека, в отца. Но даже ребенок у него получился ущербным. И все это было не случайно, неспроста. Все это было заслужено им самим. «Ты сам во всем виноват», — подумал он в порыве какого-то отчаяния. «И если покопаться в самом себе, то все станет более или менее понятным. Ты был всегда завистлив. И даже не просто завистлив, хуже, злораден. Чужие горести тебя веселили, ты радовался, когда кому-то из твоих друзей было плохо, и чем ближе был тебе этот человек, тем больше ты наслаждался, хоть и пытался лицемерно изобразить сочувствие. Чужие неудачи были для тебя слаще собственных успехов, ты ими упивался. Поэтому из тебя ничего не вышло, и ты получил лишь то, что желал другим. Ты всем завидовал. Одному, что он умен и талантлив, в то время как ты был просто способен и не глуп. Другому, что он богат. Третьему, что у него много женщин. Ты всегда находил повод для зависти и для разжигания зла в собственной душе. О, зависть, зависть, как она отвратительна! Она есть смертный грех. Она порождает убийство. Она есть неблагодарность Богу за то, что он дает. А потому у завистливого отнимется последнее, и за твою зависть расплачиваться будет твой сын. Мужчина вспомнил свой разговор с доктором и подумал о том, что если ребенок и выживет, то, скорее всего, останется инвалидом, умственно или физически отсталым. Жизнь кончится. Кончится в 36 лет, толком и не успев начаться. Бросить семью он не сможет, и все оставшиеся годы будет привязан к больницам, врачам, лекарствам, специальным школам-интернатам, будет жить в вечных метаниях от отчаяния к проблескам надежды на какое-то чудо, целителя, но цена всему этому грош. И та радость жизни, те удовольствия, которые он так ценил, его независимость и покой, все у него отнимется и никогда не придет. Так, может быть, лучше, обожгла его лукавая мысль, если дитя не будет мучить других и мучиться само, закроет глазки и навсегда уснет, а они его забудут, разведутся и забудут, и у каждого начнется своя жизнь, в которой он и она будут удачливее. Боже, боже, какая мерзость лезет в голову! Неужели человек, так хладнокровно желающий смерти собственному сыну, и есть он? И именно так начинается, а может быть и заканчивается его отцовство. Им овладело какое-то враждебное чувство к жене. Он подумал, что его женитьба на ней была не просто ошибкой, а величайшим несчастьем, исковеркавшим его жизнь. Надо было давно от нее уйти и найти кого угодно, кто мог бы выносить и родить здоровое дитя. Он никогда не думал, что будет до такой степени хотеть ребенка, но он хотел здорового, полноценного человека, и всю его жалость к жене, все, что он испытывал прошлой ночью, смыло ненавистью. В каком-то умопомрачении, ничего не замечая вокруг, он шел по улице, размахивая руками, что-то бормотал, выкрикивал отдельные бессвязные слова, и в один бесконечный ряд сливались перед его глазами глуповатое круглое лицо детского доктора, хорошенькой девушки из церкви, старухи в приемном отделении, всех, кто пытались его утешить, но он отторгал теперь любое сочувствие. Ему хотелось, чтобы из темноты кто-нибудь на него набросился, хотелось грязно ругаться, драться, злобствовать и проклинать. «Боже, Боже, что это со мной? За что мне такое? Надо остановиться и взять себя в руки. Нельзя так распускать себя. Где я?» Он огляделся и увидел, что вокруг давно уже нет ни жилых домов, ни людей, только кое-где горели скупые фонари, и из-за высоких заборов лаяли собаки. Его окружали склады, ангары, строительная площадка, башенные краны и занесенные снегом с выбитыми стеклами машины. Потом послышался шум, и он увидел электричку с лепящей фарой, прорезавшую темноту, и летевшие на свет снежинки. Он пошел через рытвины вперед, спотыкаясь и падая, не видя ничего под ногами, и даже на какое-то время забыл о жене и ребенке, потом вышел на полотно железной дороги и побрел по шпалам. Он не знал, какая это дорога и куда она ведет. По-прежнему вокруг не было ничего, кроме заборов с одной стороны и леса с другой. Прошел встречный поезд, окатив его грохотом и запахом электричества. Наконец показалась впереди платформа, и он понял, что это была та самая железнодорожная ветка, возле которой они жили. Когда он подходил к дому, то увидел в окнах свет. Ну вот и все. Ребенка больше нет, а ее привезли домой. И даже не разобрал, что в первый момент ощутил. Ужас или облегчение только мелькнуло в голове. Таких детей неужели тоже хоронят в гробиках? В открывшуюся дверь на него смотрели два испуганных женских лица. Его матери и матери жены. «Это вы звонили вчера ночью?» — спросил он хмуро. «Я звонила», — сказала теща. «Я очень волновалась, где...» «Она родила». «Как родила? Кого?» — воскликнула теща. «И сколько весит?» Он ответил. «У меня-то были одна 3,5, а другой 4,200», — произнесла она с превосходством, заключавшим в себе всю прихотливость ее взаимоотношений с дочерью. Мужчина с испугом посмотрел на мать. Неужели и та не удержится и скажет что-нибудь подобное? Но мать молчала. И ее обычно замкнутое лицо, она была этой замкнутостью похожа на жену, или, вернее, жена была на нее похожа, показалось ему необыкновенно красивым и нежным. Ему захотелось сказать ей о своей душевной муке, ей, единственной его любившей и принимавшей таким, как есть. Но его стесняло присутствие третьего человека, и он промолчал. Теща, истолковав тишину по-своему, стала что-то говорить, и мужчина ушел гулять с собакой.